Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 963-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к посланию к евреям, 7 глава, и мы говорим о священстве Господа нашего Иисуса Христа. Мы говорили о том, что Он священник вовек по чину Мелхиседека. И мы сравнивали это священство со священством левитским или с первосвященством, которое идет от Аарона. И ключевая мысль была как раз в том, что Господь Иисус Христос – это священник вовеки, и Мелхиседек является его прообразом. Мы говорили также о том, что Иисус Христос – совершенный первосвященник. Левитское священство не могло соответствовать всем требованиям. Ну а теперь у нас есть совершенный священник – Господь Иисус Христос. Мы с вами видели противопоставление между двумя священствами. Одно из них основано на законе, другое – на Божьей силе и Божьей власти. Закон ограничивает и сковывает. Сила же Божия укрепляет и окрыляет. Кроме того, священство Аарона было основано на заповедях. Мотиватор там был внешний. То есть есть некие требования. Да, мы понимаем, что эти требования исходят от Бога, но по отношению к человеку они все-таки остаются внешними. Ну а сейчас у нас есть священство, которое дает нам жизнь. Мотивация теперь не внешняя, а внутренняя. Священство Аарона было также священством по плоти. Теперь же мы имеем вечное священство. Прежнее священство приносило смерть, ну а священство вечное приносит жизнь. Прежнее священство было переменчивым. Священники сменяли друг друга. Мы тоже об этом сегодня будем говорить. Ну а теперь мы имеем священство неизменное. Прежнее священство не было совершенным. Ну а теперь в новом священстве у нас есть подлинная совершенная надежда. Читаем теперь 20 и 21 стихи 7 главы послания к евреям. «И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Конец этого стиха от слов «клялся Господь и не раскается» – это цитата из 109-го псалма, 4 стих. Получается, что Христос не просто священник по чину Мелхиседека, но более того, это священство сопровождается Божьей клятвой. Таким образом, оно оказывается выше, чем священство левитов. Дело в том, что Бог когда-то просто избрал одно из колен, это колено Левия, и Он сказал, вот эти люди будут священниками. Но никакого особого обещания, никакой особой клятвы по этому поводу нет. Нигде не говорится, что левиты будут священниками вечно. Ну а применительно к Иисусу Христу, который назван священником по чину Мелхиседека, дается клятва. И Бог на самом деле не обязан был клясться. Вот Он просто решил так сделать. Такова была Его воля. Но вот этот факт, что священство Иисуса Христа дано с клятвой, а священство левитское было без клятвы, делает священство Иисуса Христа выше левитского священства. На самом деле было много других факторов, которые делают его выше, ну вот это один из них. Читаем дальше, 22 стих. «То лучшего завета поручителем соделался Иисус». Это еще один факт и еще один фактор. У нас есть не только совершенное священство, но и лучший завет. Мы будем говорить об этом очень подробно в связи с главами с 8 по 10. Мы будем говорить о том, что Христос несет служение в лучшем святилище, по лучшему завету, основанному на лучших обещаниях. Так что священство Иисуса Христа выше во всех отношениях. Собственно, об этом и написано здесь в 22 стихе. «То лучшего завета поручителем соделался Иисус». Идем дальше и читаем 23 стих. «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному». Это очень важная мысль. Мы с вами видим вечность Иисуса Христа в контрасте со смертностью священников-левитов. Священники приходили и уходили. Они сменяли друг друга. И понятно, что в Ветхом Завете служение любого священника заканчивалось его смертью. Аарон умер, Моисей тоже умер. Кстати, мне кажется, что смерть Аарона была куда большей потерей для рядового израильтянина, чем смерть Моисея. Аарон ведь шел с ними через пустыню. Он понимал их, он общался с ними. Они приходили именно к Аарону для того, чтобы рассказать о том, что произошло в их жизни, и для того, чтобы Аарон помолился за них и принес за них жертвы. Ну а теперь у них был новый первосвященник. И к этому новому первосвященнику тоже нужно было привыкать. Дальше это привыкание продолжается на протяжении всего Ветхого Завета. Священники сменяют друг друга, и израильтянин, который пожил на этой земле достаточно долго, должен был, в общем, привыкать к нескольким священникам. Ну а сейчас у нас принципиально иное священство. Оно неизменно. Священник этот не меняется. Читаем 24 стих. «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее». Господь Иисус Христос умер однажды, и больше Он не умрет. И Он с нами всегда. Его священство неприходящее. И Он всегда готов говорить с нами. Если возникают трудности, то это не Его проблема, это наша проблема. Помню письмо, которое написал нам один водитель-дальнобойщик, наш постоянный слушатель. Прочитаю маленький фрагмент из этого письма. Он пишет: «Еду по дороге, и вокруг никого. Но Христос-то все равно со мной. Потом въезжаю в город, и вокруг море машин. Но знаете, Христа мне всегда видно гораздо лучше, чем все эти машины вместе взятые». Вот это замечательная мысль. Этот человек постоянно испытывает присутствие Христа. Знаете почему? Потому что он пребывает в Божьем Слове. Он видел Иисуса Христа, этого неизменного первосвященника. В письме нашего слушателя была еще одна интересная мысль. Он говорит: «Бывает так. Прочитаешь что-то из Библии и сразу не понимаешь, про что это, о чем это, как это связано с моей жизнью. А потом идет время, и как-то Бог напоминает тебе об этом прочитанном фрагменте». И действительно, этот наш слушатель совершенно прав. Христос готов учить нас 24 часа в сутки. Это не то, что мы почитали Библию, потом отложили, и все, мы закрыты для Бога. Нет, Бог будет напоминать нам библейские истины через час, через день, через неделю, через месяц. Главное, чтобы мы пребывали в Божьем Слове. И вот из этого резервуара пребывания в Божьем Слове Господь обязательно будет черпать именно то, что нужно нам в каждый момент времени. Или точнее, что Ему нужно донести до нас. Господь знает этого нашего слушателя, этого водителя-дальнобойщика. Он понимает этого человека. Он доносит до него свое слово. И знаете, более того, если Христос не донесет свое слово, то человек уж точно ничего не поймет. Да, мы ведем наши эфиры, мы ведем трансляции, мы провозглашаем Божие Слово. Однако только Иисус Христос способен донести это слово до сердца человека. Иначе человек просто не услышит. Христос – великий первосвященник. И Он может доносить до вас Божие Слово и после того, как наша трансляция уже закончится. Ну, то есть вы услышали, но только через какое-то время Господь донес до вас значение сказанного. Нам как-то писали и сетовали на то, что трансляции у нас слишком короткие, меньше часа. Знаете, трансляции по времени могут быть любыми. Главное, чтобы вы слушали Бога. И Христос будет учить нас, потому что Он наш первосвященник. Прямо сейчас Он доносит до нас Божие Слово. Я верю, что прямо сейчас Он говорит кому-то из вас, наших слушателей и зрителей, нечто чрезвычайно важное лично для вас. И Он это делает куда больше и куда лучше, чем мы можем себе представить. И куда больше и куда лучше, чем мы можем это сделать. Так что давайте воздавать Ему всю честь и славу. Ну а если хотите критиковать, то тогда критикуйте меня. Потому что если в этих трансляциях что-то не так, то это, скорее всего, моя вина. Скорее всего, я в этом виноват. И уж точно никак не Христос. Потому что Христос достоин высшей чести и высшей славы. Ну и дальше мы с вами подходим к великому стиху. Пожалуй, перед нами один из ключевых стихов в этом разделе. И это центральная мысль Евангелия. Прочитаем же этот стих. Это 25 стих 7 главы послания к евреям. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». «Посему» – первое слово этого стиха. Это ведь тоже такая связка, соединяющая то, что было раньше, и то, что следует позже. «Посему». И вот перед нами действительно чудесная истина. Во-первых, здесь говорится, что Христос не мертв, но жив. Прямо сейчас, прямо в этот момент Он жив, и Он ходатайствует за нас. Да, мы много говорим о смерти и воскресении Иисуса Христа. Однако нужно сделать и следующий шаг, и поставить и следующий акцент. Надо понимать, что сегодня мы знаем Христа живого. Мы знаем Его не по плоти. Мы знаем Его как первосвященника, который восседает по правую руку Бога Отца. Именно это нам сегодня так необходимо. Именно на это и надо обращать внимание. Он умер и воскрес, чтобы спасти нас. Но Он также живет, чтобы хранить нас свыше. И Он силен, чтобы сохранить нас и завершить в нас дело спасения, которое Он же и начал. Он силен спасти нас полностью в совершенстве. Он – великий пастырь, и Он не потерял ни одной из своих овец. Даже если вам кажется, что вы заблудились, у вас всегда есть возможность вернуться к Нему. Он призывает вас, и Он хранит вас. И дальше мы узнаем, что Он ходатайствует за нас. Тут можно переводить и немного по-другому. Чтобы заступаться или быть заступником за них. Мы будем спасены Его жизнью, как Павел пишет об этом в послании к Римлянам, 5 глава, 10 стих. Об этом же спасении пишет и апостол Иоанн. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». И знаете, если бы апостол Иоанн поставил точку здесь, то у меня бы не было надежды. Я прошу Бога о силе, чтобы не согрешать. Я стараюсь, чтобы не согрешать. Но не получается. Я понимаю, что в моей жизни есть немало такого, что не угодно Богу. А Иоанн говорит, «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». И все же он продолжает. «А если бы кто согрешил, или «а если кто согрешит», то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Вот тут как раз то же слово «ходатая» или «заступника». Христос ходатайствует, Христос заступается за нас. Второй стих. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Да, я делаю много того, что не должно делать. Иоанн пишет, чтобы мы не согрешали. Ну а если кто согрешит, то у нас есть заступник перед Отцом, Иисус Христос, праведник. Мы хранимы Его жизнью. И как это замечательно, что у нас живой Христос.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вернусь к тому, о чем уже говорил. вы не одиноки. И не стоит сидеть и сокрушаться о том, что вот у вас такая проблема, никто вас не понимает, никто не поможет, никто не слышит, не к кому пойти. А почему бы не обратиться ко Христу? Почему вы о нем забываете? Как-то ко мне на пасторскую беседу пришла женщина, мать, у которой серьезные проблемы с сыном. Она уж и молилась об этом сыне много лет и говорила с ним неоднократно. Но ничего не менялось. Не было таких изменений, которые она хотела бы видеть. И вот во время этой беседы женщина встала на колени и стала молиться. И молилась она так. «Господи, почему ты меня не слышишь? Почему ты в этой ситуации оставил меня одну?» И тут она остановилась. Она встала с колен, прошлась по комнате, потом села, посидела в тишине, потом снова встала на колени и стала молиться так. «Прости меня, Боже, что я сказала, будто ты меня оставил. Я же знаю, что это не так. Я знаю и чувствую, что ты со мной». И вы, друзья мои, тоже можете быть уверены. Он ходатайствует за нас. И даже если мы не верны, он остается верным и готов нас услышать. Но вернемся к посланию к евреям, 7 глава, 26 стих. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Здесь можно сделать несколько наблюдений. Во-первых, по поводу начала стиха. «Таков и должен быть у нас первосвященник». То есть именно такой первосвященник нам и необходим, чтобы восполнить нашу нужду. Христос именно тот, кто нам нужен. Никого лучшего, чем Он, невозможно себе и представить. Никого лучшего, чем Он, просто не бывает. Дальше мы читаем «Он святой». Мы знаем, что только Бог свят. Мы с вами можем иметь святость Иисуса Христа, но эта святость вмененная, она записана на наш счет. Но святость Иисуса Христа принципиально иная. Это Божья святость, потому что Он Бог. Дальше мы читаем о том, что Он непричастный злу. Он свободен от всякого зла, от коварства, от хитрости. Как-то один мой знакомый проповедник сказал в своей проповеди о том, что Христос вас всегда перехитрит. И девочка, подросток такая встает и говорит, «Я не понимаю, как это может быть. Христос ведь не будет со мной состязаться в хитрости. Он свободен от всякого коварства и хитрости». И проповеднику пришлось сказать, «Да, вы правы. Господи, прости меня, что даже сделал такое предположение». Кстати, отделенность Иисуса Христа от коварства важна еще вот в каком смысле. Иисус Христос своей смертью и воскресением дает нам оправдание, но при этом Он ни в коем случае не выгораживает нас. Мы оправданы, потому что Он понес на себе наше наказание. Он не закрывает глаза на наш грех. Он берет наш грех на себя. Дальше мы читаем о том, что Он непорочен. Он свободен от всякого нравственного порока и всякой нечистоты. И Библия это недвусмысленно показывает. Ну и дальше мы читаем о том, что Он был отделен от грешников. Да, Он действительно стал как мы. Он был среди нас. Однако при этом Он принципиально отличается от нас. Да, Он может общаться с грешными людьми, и большинству людей в Его присутствии было легко. Но при этом он сам не становится грешным человеком. Да, он мог ужинать с мытарями и грешниками, но сам при этом не был мытарем и грешником. Читаем дальше 27 стих. «Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого». Первосвященнику нужно было сначала принести жертву за себя, за свои грехи, но и потом уже за других. Ну а Иисусу Христу не нужно было приносить жертву за себя. И еще Он умер за вас однажды, и этого было достаточно. Ему не нужно проходить через крест еще раз. Ему не нужно умирать снова. Смотрите, какой контраст получается. В Ветхом Завете ведь люди постоянно приносили жертвы. Снова и снова. Грех – жертва. Грех – жертва. Йом-Кипур раз в год. Соответственно, через год это снова будет повторяться. Думаю, что даже священники от этого уставали. Снова и снова повторялось одно и то же. Бесконечно, непрерывно, монотонно. И, пожалуй, даже Аарон согласился бы с другими священниками, что этот ритуал действительно тяжел и монотонен. Но знаете что? Бог ведь таким образом говорит, насколько страшен грех. И Бог показывает, что грех требует пролития крови. Но однажды придет тот, кто умрет на кресте за нас. И тогда уже не нужно будет снова проливать кровь за грех, потому что наказание раз и навсегда понесет Христос. Вот такая великая картина.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 28 стих. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное, после закона, поставило сына навеки совершенного». Мы говорили с вами о том, что первосвященникам нужно было приносить жертвы и за себя, причем сначала за себя, потому что у них были и грехи, и немощи. С Иисусом Христом можно говорить – Его можно слышать, к Нему можно обращаться. Но при этом Он свят. Он не осквернен. Он принципиально отличается от грешных людей. И вот тут мы с вами переходим к 8 главе. И мы узнаем, что Христос, наш первосвященник, служит в лучшем святилище, в лучшей скинии, посредством лучшего завета, основанного на лучших обещаниях. Давайте прочитаем 8 главу. Первый стих. Главное же в том, о чем мы говорим, есть то. В первых 5 стихах мы читаем как раз о лучшей скинии, и в следующий раз будем говорить об этом подробно. Но сейчас, по крайней мере, начнем. Автор переходит к тому, что он называет главным. И главное это состоит в следующем. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Начало первого стиха можно переводить и несколько иначе. Смысл же в том, или суть же в том, или, если хотите, выжимка, самое существенное в том, что у нас есть первосвященник, воссевший на небесах одесную величие. И вот это, друзья мои, действительно высшая точка послания к евреям. Этот священник выше всего, что можно себе представить. Читаем сразу второй стих. «И есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек». Что это за истинная скиния? О какой скинии идет речь? О скинии в пустыне? Конечно, нет. Речь идет о скинии в небесах. Ну а скиния в пустыне была лишь отражением, лишь образом, лишь копией, сооруженный по данным Богом чертежам. Скиния в пустыне исчезла. Храм разрушен, ну а небесная скиния стоит. И в следующий раз мы об этом поговорим. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.